«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Родители особенных детей часто слышат советы. Вы должны быть сильными ради ваших детей. Вы не имеете права на слабость. А что, если силы закончились? Как быть, если родитель постоянно чувствует себя жертвой, и у него нет сил, чтобы выбраться из этого состояния? Добрый день, дорогие друзья. В студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях, наконец-таки, гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Кирилл и Жанна – основатели студии гештальт-терапии «Тандем». Они практикуют индивидуально вместе. Работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Да, за год ничего не изменилось, да, вот в этой сфере вашей деятельности, ребят.
Да, да, все так.
Все так.
Да. Да. Очень рад вас видеть. Взаимно. Да, поздравляю вас с наступившим Рождеством по одному стилю, с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством по другому, соответственно, календарю. Вот у меня вопрос. Вы когда-нибудь чувствовали себя жертвами обстоятельств, систем, окружающих людей?
Говори.
Было такое?
Конечно, с завидной регулярностью это происходит.
Ну, вот. Например, сегодня сын отказывался торопиться к тебе сюда на радио.
Ага.
И вот, и мы были жертвами его вот этой неспешности и такой расслабленности, а потом мы вышли и попали в пробку, и были жертвами вот этого движения неконтролируемого, ну вот, и вообще.
Ну, ощущение жертвы, вот, знаете, я все время думаю о том, что ощущение жертвы, это, ну, понятно, что мы там, скорее, когда происходят обстоятельства какие-то, ребенок не хочет что-то делать, да, ну, мне это очень хорошо знакомо, да, значит, вчера жена повела младшую дочку в школу, и мы сейчас выводим ко второму уроку, у нас такая договоренность. Вот этот новый этап жизни, когда готовились к школе, в школу пошли, соответственно, начались первые проблемы, да, и она говорит, я не пойду на физкультуру. Угу. Любимый урок физкультуры, да, понятно, что ребенок устал, что ресурсы уже закончились, да. И мы обычно говорим, мы заложники обстоятельств, да, то есть вот скорее не жертвы обстоятельств, да, а заложники. Вот обстоятельства, ну что поделаешь, да. А жертва, мне кажется, это вот какое-то немножко более глубокое чувство, что ли, ощущение, что ну все, вот ничего хорошего уже не может быть. Ну вот все уже вот такое ощущение было, что вот, ну, и вот здесь не так, и вообще все, и жизнь моя не удалась.
Знаешь, я слушаю сейчас тебя и думаю о том, что то испытывает человек или нет вот это ощущение, переживание, что он жертва чего-то или кого-то, зависит не столько от обстоятельств, сколько от, ну, может быть, можно так сказать, что склонности угу. человека чувствовать себя не отвечающим за те обстоятельства, которые, которые есть и которые ему не нравятся.
Слушай, а ты думаешь, склонности, либо это что-то приобретенное? Мне кажется, это вот, ну, какая-то, не знаю...
Я не разделяю точно, да? Ну, вот здесь склонность с точки зрения, там, этиологии, врожденная она или приобретенная, но по какой-то причине человек ну, возьмем, например, одну какую-то ситуацию, по какой-то причине он в большей степени переживает себя бессильным, а кого-то имеющим силу. И этот кто-то, кто мощнее, влиятельнее, чем он, или что-то, да, если это обстоятельства, они как-то имеют какую-то злую волю по отношению к нему или какую-то безответственность по отношению к нему. То есть что-то ему не нравится, а он, ну, вот здесь оказывается бессилен, а кто-то угу. другой делает это плохо. То есть этот человек не берет на себя ответственность. Если мы возьмем несколько ситуаций, то мы... Мне кажется, во всяком случае, я сейчас думаю вот из своего психотерапевтического опыта, то мы можем наблюдать, что есть люди, которые имеют склонность в разных ситуациях чувствовать себя так, интерпретировать ситуацию скорее таким образом. А бывают люди, скорее, вне зависимости от ситуации, возьмут ответственность за то, что происходит, на себя.
Угу.
Есть направление в психологии, которое здесь, кажется, называет это внутренним и внешним локусом контроля.
Угу. Слушай, видишь, Кирилл, ты, может, не хочешь ничего добавить по этому поводу?
Я подумал, что я не очень разделяю такие вещи, как быть жертвой или быть заложником обстоятельств. Угу. Да, я скорее подумал о том, что масштаб может быть разный. Да, то есть, когда я чувствую себя жертвой пробки какой-то или жертвой во взаимодействии с сыном, да, когда я переживаю беспомощность и не могу что-то сделать, да, он там упирается, не спешит, да, то это что-то локальное скорее, да. А может это быть чем-то таким более глобальным, когда это происходит в масштабе всей моей жизни. Я в масштабе всей своей жизни не чувствую вообще своей возможности выбирать, брать ответственность за какие-то свои действия, реакции. И тогда я жертва. Наверное, я так на это смотрю.
А вот я подумала сейчас, люди, которые переживают себя жертвами политического режима, например.
В твоем
ощущении, это, ну, вот как это про масштаб всей их жизни или это про частную какую-то ситуацию? Например, они говорят, что у нас в стране, и дальше там можно подставить любое, поэтому мы несчастны.
Наверное, это тоже может быть по-разному. Это может как-то расползаться, распространяться на все их ощущение от жизни, да, когда, есть люди, такие, как будто насквозь пропитанные таким вот негативным отношением, и они выбрали себе в качестве причины, например, какие-то, не знаю, политическое устройство, да, и они тогда говорят, что вот у нас так, и поэтому все плохо, да, а может быть, это, наверное, в каких-то случаях чем-то более локальным, и они могут испытывать и радость, и удовлетворение, и возможность как-то быть активными, действовать
Это интересно, то, что
жизни.
Ты говоришь. Да, Игорь, прости. Заболтались.
Нет, отлично. Мне очень нравится, когда вы болтаете друг с другом.
Я думаю о том, что из того, что ты говоришь, как будто начинает проступать возможность как-то классифицировать это чувство, будем называть его чувство жертвы. Как будто получается, что есть... самооправдание такое приписывание кому-то злой воли, например, да, если я там мало осознаю свою ситуацию, свою способность что-то поменять в жизни и так далее. А бывает, например, более, не хочется здесь говорить, но оно просто слово объективное, да, более объективная ситуация, когда человек действительно оказывается, жертвой.
Может быть, прости, что
перебиваю. Да, например, жертвой насилия.
Да, не объективно, а какая-то большая способность дифференцировать то, что действительно...
Дифференцировать, ты имеешь в виду четко определить для себя, да, или разделить?
Различать. То, что действительно вне моего контроля, то, что является какой-то данностью, то, на что я не могу
влиять. Насилие действительно это как некое объективное зло по отношению к себе, да, вот, которое совершают, по крайней мере, с моей точки зрения, все-таки.
То есть... Что такое истина, да? Здесь вопрос существования объективного вообще, да, встает.
Грубо говоря, если тебя ударили, это объективность какая-то, да, все-таки.
А если ты это провоцировал, например?
Это же мотив, да.
Я я думаю о чем. У нас ведь, как я вспоминаю сейчас, мало времени достаточно. То есть, начинаешь вот так вот куда-то погружаться, раз, и время прошло. А если предположить, что есть люди, которые пришли сюда послушать тему именно, да, то мне хочется сейчас как-то про них пофантазировать. То есть у нас есть родители особых деток, которые, когда слышат слово «жертва», да, «быть жертвой», у них что-то внутри откликается. Вот я бы предложила сейчас, может быть, не в теоретические и психологические аспекты этих понятий углубляться, а, может быть, попытаться подумать, почему им это может откликаться. Мне, наверное, здесь хочется у тебя спросить, как у автора вот, ну, самой темы, да, нашего разговора, подумала о том, что, скорее всего, ну, вот в твоем опыте эта тема оказывается, ну, какой-то частой, да, ну, может быть, в фоне присутствующей, может быть, ну, часто становящейся какой-то вот актуальной, обсуждаемой, не знаю, мне про это интересно, потому что в моем опыте общения с такими семьями не так много вот, ну, не так много чего-то про такой, как называется это ощущение, не жертвенническое, а...
Ну, синдром жертвы, но смотри, может быть, я тебя прерву, у меня есть два, как минимум, отклика, вернее, скажем, один отклик на передачу, другой я прочитал, собственно, в интернете, и мне показалось, что это очень и очень как-то резонирует с темой, да. К нам в передачу написала Майя, и вот ее история. Вы меня зацепили за самое больное. Она отреагировала на одну из передач. И мы в последнее время очень много говорили о том, о ресурсах, да, и о том, ну, иногда бессилии родительском, которые человек проживает, родители особенные, да, проживают. И вот она написала: «Я всегда невероятно сильная, преодолевающая все препятствия в жизни, умеющая радоваться простым вещам. Я осталась одна, беременной, но решила, что пусть одна, но малыш родится у меня обязательно. Я стану самой лучшей мамой. Я стала, я смогла, я все выдержала, но аутизм сына убил навсегда надежду, сломил меня, лежу пластом, побежденная, и не знаю, где найти силы, чтобы встать и идти дальше». Это вот прям очень частый рефрен, это очень частое чувство и очень частые слова, которые мы, мне приходится читать, да, с которыми мы работаем, естественно, ну, работаем как, я как автор передачи и в коммуникации со слушателями. Таких историй действительно очень много приходит к нам. Как помочь человеку в подобной ситуации, вот как поддержать в такой ситуации? Ведь это первое, что я себе задаю. А как я могу помочь маме-одиночке? Потому что я отец в полной семье, где есть мама и папа, которые делят ответственность 50 на 50, которые все оба занимаются с детьми, а тут мать-одиночка. Причем, ты же понимаешь, что изначально это не человек-жертва, да? То есть он изначально не чувствует себя жертвой. Вот, наоборот, как-то позитивно все это пытается воспринимать, и вдруг раз, и все, опять. Вот опять один удар, да?
Думаю, что о том, как Майя себя чувствовала, ну, как ты говоришь, изначально, предположим, до рождения, да, ребеночка, мы из этого письма точно сказать не можем, но я, например, склонилась бы к тому, что, может быть, и в то время тоже было такое ощущение, что не все благополучно, что и приходится выдерживать. Это слышно из интонации в письме, когда она пишет, что я все... А, ну она, кажется, там так и говорит, что я выдерживала. То есть уже был...
Как я невероятно сильная, да, это ее слова.
Но меня это заставляет фантазировать о том, что чувство борьбы, возможно, было и раньше. Я здесь думаю, знаешь, о чем? О том, что то как здесь слово «жертва», да, ты, читая это письмо, подумала именно о комплексе жертвы. Я подумала о том, что я в этом письме слышу много, кроме отчаяния, много обиды. Обиды, что это происходит с ней, что испытаний выпадает так много, ну, ее жизнь столь тяжела. И я подумала, что когда вот в начале эфира говорила про то, что такое для меня ощущение чувствовать себя жертвой, там не хватило вот этого компонента. Да, это когда что-то происходит, что мне не нравится, это выше, не выше моих сил, это не подвластно сейчас коррекции как-то с моей стороны, то есть я не могу это изменить. И да, и есть еще какая-то обида на то, что кто-то это делает со мной, или, ну, так происходит. И вот это, наверное, переживание вот этой обиды, оно мне сейчас кажется как будто более актуальным, что ли, для вот автора письма, который ты прочел. Вот. Кажется, что она ожидала, что по отношению к ней жизнь будет как-то по-другому разворачиваться. Что у нее будет больше поддержки, больше чего-то, чему она может радоваться. И кажется, она не совсем чувствует себя полностью автором своих обстоятельств. Ну и действительно, когда рождается ребеночек с особенностями, здесь очень просто, да, ну, как-то увидеть, что это случилось со мной.
Я тут давеча просматриваю интервью, когда готовился к эфиру. Интервью, соответственно, с специалистами и с мамой, да. И специалист задает вопрос. Он говорит, вот знаете, вот некоторые семьи, вот когда происходит, рождается ребенок, и вдруг в некоторых семьях начинаются проблемы. Почему? Меня этот вопрос вот просто вывел, ну, как бы в ступор ввел. То есть, ну, как бы в самой повествовательной части вопроса заключается ответ. Потому что родился ребенок, и появляется, ну, как бы оно обостряет проблемы в любом случае, да, внутренние проблемы человека, родители, да, и внутренние проблемы семьи. То есть вот вопрос «почему» был ни к чему, да. Понятно, что журналист пытался выкрутиться и в этом плане хоть какую-то вопросную часть дать. Я подумал, что вот вопрос, да, и я хочу обратиться к нашим слушателям, зрителям. Дорогие друзья, вы когда-нибудь были вот были у вас чувства, что вы жертва или что вы заложник обстоятельств, что вот, ну, вот все ополчилось на вас? Как вы с этим справлялись? Что вы по этому думаете? Пишите, пожалуйста, пишите. Вы можете сделать это через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Вы можете сделать это непосредственно, написав свой комментарий под трансляцией. И наша трансляция сейчас идет в группе «Формула семьи» в Фейсбуке и ВКонтакте. Пожалуйста, пишите. Очень интересно. Может, Кирилл, у тебя какие-то были прокомментировать?
Да, наверное, да. Еще одна вещь. Я бы сказал про письмо. Да. Угу. Кажется, там было что-то про то, что все можно преодолеть.
Да-да, я могу это преодолеть. Да. Да. И, вот этот посыл.
И вот это, ну, какая-то интересная вещь. Да, там, ну, это точно про борьбу, которая продолжается уже какое-то время. И как будто бы говоря про аутизм, да, Майя говорит про то, что она столкнулась с чем-то, что преодолеть невозможно. Вот как будто бы все можно преодолеть, а вот что-то оказалось невозможно преодолеть.
Вот как интересно, взгляд, вот ваш взгляд и мой на это письмо, реакция, да, я реагирую как отец, да, то есть вот понятно. И у меня здесь как раз другая совсем ассоциация, другой ряд идет, да, потому что я это считываю по-другому. Я считываю, ну вот я вот так, и так, и так, и тут и еще, ну куда же еще-то? То есть для, на мой взгляд, это вот я так отреагирую. Я, как я бы отреагировал? Ну еще и аутизм. Ну все, это уже конец. Это уже точка кипения, когда я не могу уже, да.
Ну, как будто последняя капля.
Да, последняя, да, капля, да.
Было,
да,
много,
вот
всего,
и вскипело.
С чем она боролась.
И все, да, я и больше не могу. Ну, я уже готова и любить его, готова одна воспитывать, да. Но тут еще и аутизм. Ну, сколько можно, да, вот, ну, на мои худые плечи.
Да.
Интересно, для меня здесь еще, даже если, ну, как-то представить себе, что Майя писала именно вот так, как ты сейчас описал, мне как-то это очень откликается, да, я так тоже ее услышала, что она говорила о том, что она, ну, вот и здесь, и там держалась, крепилась, и это и так было уже сверх возможностей. Тут еще вот это. Для меня здесь еще не появляется тема жертвы, как ни странно, если придерживаться темы эфира, да. Я думаю о том, что человек вполне может ощутить себя бессильным, в какой-то ситуации, не переживая себя жертвой, даже если эта ситуация, ну, какая-то для него сложно переносимая, неприятная. Я думаю о том, что человек может переживать себя очень там утомленным, потерявшим совсем или временно способность противостоять чему-то, но при этом еще не, ну, как бы не чувствует себя вот именно жертвой. Мне кажется, что жертва — это такое очень специальное слово, которое все же относится к узкой группе ситуаций, когда существует еще некто, кто насильник.
Угу. Ну, либо обстоятельства.
Ну, или предполагающийся насильник, да. Я думаю о том, что здесь всегда существует некоторое представление вот о злой воле. И мне кажется, что если наблюдателю действительно, ну, не очевидно, что человек находится в таких отношениях. Ну, например, человек не говорит о там, домашнем насилии, его никто не бьет, например, сейчас его права там как-то видимым образом не нарушаются, то, наверное, мы можем говорить, не знаю, мне почему-то хочется использовать какие-то другие слова. Что-то внутри меня восстает против вот этого вот слова «жертва», как, знаешь, как психологического ярлыка, который вот можно сюда предложить использовать людям. Вот.
Ну,
витиеватый, я что-то
да,
такое
непонятное выразил. Я тебя очень хорошо понимаю, потому что ты не видишь синдром жертвы вот именно в этом. Да? То есть ты не видишь, что человек в положении жертвы, просто вот, ну, какая-то точка кипения произошла с человеком, и вот опустились руки.
Знаешь,
да?
я видела то, что, мне кажется, ну, ты подразумеваешь в общении с семьями, воспитывающими особенных деток. Уже не деток, я вот видела это в общении с несколькими мамами, дети которых уже выросли и являются взрослыми и очень взрослыми людьми. Эти мамы беспокоятся о том, что будет с этими детками.
Когда они уйдут, да?
Когда они умрут, да. И то, что сейчас происходит в России, это, ну, ужасные перспективы для этого ребенка остаться в интернате и, ну, просто стать объектом, перестать быть субъектом в человеческом обществе.
Угу.
Это, правда, очень пугающая штука. И вот здесь я слышала, да, риторику такую именно жертвенную. Ну, это неправильно, не жертвенно. Какое здесь слово? Пораженчество. Нет, тоже неправильно. Не знаю, я подумаю.
Ну, это обычно транслируется страх стопроцентный, да, и невозможность что-то изменить. То есть ты сам не можешь на это повлиять.
Да. Я думаю о том, что когда я слушаю этих людей, я, с одной стороны, ну, вся душа наполняется сочувствием, каким-то ужасом, сопереживанием. А с другой стороны, я продолжаю чувствовать что-то такое, что-то такое трудноуловимое, что все же они как будто падают в какую-то картинку.
Угу.
Ну, то есть перспектива настолько страшна, что они как будто не удерживаются вот в ощущении того, что они как-то строят свою жизнь.
Я хочу просто прочитать еще одну, да, в комментарии, скажем, еще одну историю, да?
Знаешь, я прошу прощения, я тебя перебью здесь. Я подняла такую тему сейчас, она мне кажется, тонкая, если кто-то, ну, вот из, не знаю, наших постоянных слушателей слушает, я думаю, что она их затронет. Мне хотелось бы, может быть, ее не совсем оставить, ну, как-то я ее так обозначила, да, и просто подвесить. Может быть, в какой-то момент я к тебе вот обращаюсь, да, к Кириллу, что-то еще сюда сказать, поделиться какими-то своими соображениями здесь, может быть, дальше.
То есть ты имеешь в виду вот именно эти ощущения от страха за будущее ребенка?
Страх за будущее ребенка, да, который испытывают уже такие взрослые мамы, да.
Угу. Опять же, прочитаю историю, да. И интересно будет как раз обсудить ее. Тягостно, когда даже надежды нет. Когда ни хорошо, ни плохо. Хочется спать, желательно в темной комнате с задернутыми шторами, в телефоне оставить контакт сына, чтобы, если что, и спать. Удивительно осознавать, что это вот она и есть. Вот такая реакция на стресс. Я не хочу Новый год, мне в этом хотя бы все понятно. Что в остальном ждет, даже представить не хочется.
Угу.
Вот. Да, здесь, ну...
Большое спасибо, да, слушателю или слушательнице за такое откровенное свидетельство.
Что делать в таком случае? да? Как помочь человеку в таком случае? Я все время задаю себе вопрос, когда
нам приходит. Два разных вопроса. Да. Что делать автору вот этого сообщения? Или что делать, или что делать тем, кто получил это сообщение? Uh-huh. И как помогать? Uh-huh.
Какой вопрос? Как-то это откликается, ну, у меня ощущением какого-то истощения, выгорания. Да, я тут в первую очередь даже не про жертвенность тоже думаю, а вот...
Депрессию. Про
депрессию скорее, да. И это, ну, интересно, да, ты спросил, да, и про первое письмо, и про второе, вот, что делать, угу. как помочь. Это любопытно, как будто вопрос, он, с одной стороны, такой очень логичный, а с другой стороны, он как будто так переводит разговор в такую инструментальную плоскость про то, как быстро уйти от того, что есть, к чему-то другому, вот перейти из этого состояния, оно какое-то некомфортное, или перевести этого человека из этого некомфортного состояния в какое-то другое. И в этом... Это тоже как бы очень понятно по-человечески, но в психотерапии мы стараемся как-то очень внимательно рассмотреть то, что есть. И это становится опорой для последующих шагов. Что-то произошло, важно прояснить, что именно произошло, как человек это переживает, как он потерял силы, как он потерял какую-то активность, способность действовать в своей жизни. И тогда что-то может стать понятно про то, как вернуть силы.
Я думаю, что если фантазировать в эту сторону про то, как вернуть силы, то, может быть, нужно также поисследовать, как человек обретает способность отвечать за свои действия, брать ответственность. Какие обстоятельства должны сложиться для того, чтобы человек мог из состояния безответственности, впервые это происходит у ребенка, да, во время взросления, начать осознавать себя как отдельного, там, свободно принимающего решения субъекта, который готов выдержать последствия принятых решений, готов сказать, что да, это я. Не знаю, я думаю, какие должны здесь быть условия, и то, что мне приходит в голову, это то, что все это происходит не в вакууме, в детстве это всегда происходит в присутствии других людей, старших, тех, кто заботится о ребенке, тех, кто его растит, и их реакция, поддержка с их стороны или отсутствие поддержки, принятие или отсутствие этого принятия очень влияют на способность человека доверять самому себе.
Ну вот нам написала Лина, напишет: а что если я действительно чувствую себя жертвой? Мне плохо, и я ничего не могу изменить. И всегда так было. И с детства я не помню другого ощущения, кроме ощущения постоянной давления обстоятельств или кого-либо над собой. Я ничего не могу контролировать. И как мне тогда относиться к жизни по-другому? И нужно ли вообще?
Это интересно, да, потому что то, как задается вопрос, да, как будто бы она
провоцирует,
предлагает нам сказать, опять выступить в роли кого-то, кто скажет,
как надо,
и тогда она опять будет жертвой того, что мы скажем, а не кем-то активным, кто будет выбирать. Вот. То есть, это правда любопытная ситуация.
И одновременно я думаю о том, что Лина, похоже, нуждается в том, в каком-то присутствии, может быть, не в директивном, не в таком определяющем, что и как она будет делать, но в каком-то, вот то, что я говорила. Лина, по сути, там тоже подтверждает, говорит о том, что я с детства чувствую, что кто-то или что-то давлеет. И я представляю себе, ну, к примеру, действительно, там, девочку, которая росла в очень давящей авторитарной семейной системе, к примеру, и не имела опыта, ну, простого, чтобы родители, например, радовались ее самостоятельности, ее автономности, вот, или хотя бы не радовались, а просто выдерживали. И я думаю, как тогда мы могли, мы, как люди, к которым она сейчас, уже будучи взрослым человеком, с накопленным вот таким опытом, немножко дефицитным, обращается, как мы могли бы быть рядом с Линой, чтобы, может быть, поддержать ее? Не сказать ей, что делать, а поддержать в том, чтобы она могла, ну, больше довериться себе, да, по сути.
Плюс если бы, да, сейчас, Кирилл, плюс если бы, я тут немножко в адвокатскую позицию встану по отношению к Лине, плюс если человек транслирует это, да, то это уже попытка диалога, да, это уже попытка сказать, что мне плохо. И, может быть, это попытка из положения того, что я ощущаю, то есть я привык себя ощущать вот в таких жертвенных обстоятельствах, в каком-то положении жертвы, да, но это попытка даже так поговорить об этом. Да?
Да, а знаешь, да. ты захотел стать здесь адвокатом, так будто Кирилл обвинил, а я восприняла реплику Кирилла как поддерживающую тоже, как будто он сказал, что да нет, мы не будем это делать сейчас.
Вот, ну смотри, я как раз себя ощущаю человека, который транслирует эти мысли, да, я пришел к тебе и Кириллу, сказал это, и Кирилл тоже сказал, вы хотите, вот нет, мы вам не дадим этого сделать, понимаешь? И вот это ощущение, вот эта энергия обратки, да, она вернулась ко мне, ага, и этот, значит, вот меня вот пытается, да?
Да-да-да, вот я научи. Смотри, это правда очень интересное место, потому что я слышу, да, я как будто сделал такое, ну, что-то отодвигающее.
Ну да, да? Типа, вот мы будем делать, да, как вы хотите.
Но это точно, да? Я точно не остановился бы на этом. А, и получается, если я так сделаю, если я отфутболю, скажу, вот что вы хотите, нет уж, давайте
знаем
самостоятельно,
плавали,
то я опять делаю человека жертвой. И если я возьму на себя роль такого авторитета диктующего, тоже делаю жертвой. То есть нам важно найти какую-то среднюю поддерживающую позицию. Да? То, что я себе, ну, вот как-то фантазирую, это то, что я бы внимательно, так медленно стал бы прояснять и расспрашивать, что человек может, что человек умеет, сам, в чем он справляется, где области, в которых он чувствует себя активным, деятельным, ответственным.
Он может повлиять?
На что он может повлиять? Я уверен, что такие области есть. Они могут быть в фоне, и человек не привык их замечать, и тогда как будто этой опоры нет. И это может быть для начала что-то небольшое, но очень важно это выделить. И тогда вот хотя бы какие-то островки, опор могут начать появляться, что окей, оказывается, я все-таки что-то могу.
Угу. Вот я думаю, что мы что-то нащупали очень важное, да, в разговоре о жертве, да, об ощущениях жертвы. Друзья, большое спасибо, что вы пишете, большое спасибо за ваши откровенные истории, потому что это действительно очень... всегда трогает, и для меня это очень важно, потому что для меня важно, как для автора передачи, чтобы мы как-то могли помочь, да, в тех чувствах, в тех переживаниях, которые есть у вас. Я напомню, как, собственно, у нас сейчас небольшая пауза будет, я напомню, как на нас подписаться в соцсетях и как нас найти, и буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор. Мы сегодня говорим о том, о синдроме жертвы, в который иногда попадают родители особенных детей, или ощущение такой вот безвыходности ситуации. Да? И как может быть, куда, что с этим делать, как это прожить, и как жить дальше, в конце концов, возможно ли это?
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу «Ничего особенного». И напоминаю, что у меня в гостях гештальт-терапевт Жан Белоусов и Кирилл Кравченко. Мы как бы приблизились к тому, о чем, собственно говоря, хотим поговорить. Только-только, да, уже осталось нам 15 минут. Итак, вот эта позиция жертвы часто приводит, и то, что я услышал из того, что Лина нам написала, да, человек ощущает себя жертвой и не видит ничего положительного в жизни, да, и вот Кирилл начал говорить, что нужно вот какие-то моменты посмотреть внимательно, может быть, на что-то можно опереться, что ты-то контролируешь. Вот этот вопрос самоконтроля, то есть контроля над чем-то, это основной вопрос, мне кажется, человека, вот находящегося в, по крайней мере, ощущающего себя жертвой, да. Позиция жертвы приводит к тому, что человек перестает играть решающую роль в собственной жизни, что вот над ним давлеет что-то, обстоятельства, люди какие-то, да, особенно если это люди значимые в твоей жизни, родители, друзья, любимые, да, люди. Что делать в подобной ситуации? Просто смириться и сложить лапки, просто, ну, ощущать себя жертвой. Там, как это, что с этим вообще делать? Мне кажется, это очень важный вопрос, несмотря на то, что ты все время говоришь о том, что я пытаюсь вывести в практическую полость и убежать от этого, да?
Хорошо, ну, мне кажется, это нормально, да, что ну, ты задаешь вопрос, да, мы как-то с ним обходимся, вот так, как мы... Ну, так, как можем, так, как хотим. Мне кажется, что часто происходит какое-то смешение, да, что-то, ну, то есть мне кажется, что в жизни, в общем, достаточно вещей случается, которые мы не выбираем.
Я тоже поставила вопрос, какие именно из вещей, которые случаются в жизни, мы действительно выбираем, но это, наверное, для отдельной передачи.
Вот, и, ну, то есть, ну, их масса, да. Ну, наверное, можно сказать, что родитель не выбирает рождение ребенка с аутизмом или с какими-то другими особенностями. Дальше то, что может произойти, и тут множество разных факторов, конечно, на это влияет, да, там личный опыт, да, то, как человек... это событие перерабатывает, да, но как будто что-то может стать тотальным, и человек начинает переживать, что он ни на что не влияет. И мне, то есть как будто бы все смешивается, человек перестает замечать, на что он может влиять, а на что он не может влиять. И вот тут становится важна очень, вот, важно восстанавливать эту дифференциацию. Ну, то есть что мне необходимо научиться принимать, потому что я не в силах это изменить. А в чем мне важно почувствовать свою способность действовать, влиять, трансформировать, менять.
Слушай, насчет трансформации вообще у меня большой... вопрос, потому что ощущения, по ощущениям, я просто сталкивался с людьми, которые себя ощущают жертвами. Я всегда занимал проактивную позицию в своей жизни, да, то есть я старался понять, а что я сам могу в этом сделать, что я могу изменить сам, да. Наверное, просто это проактивная позиция, которая транслировалась, может быть, в моей семье, да, и мне как-то все время ставили, знаешь, Игорь, ты вот, ну, как-то все-таки должен учиться, да, владеть своей жизнью, да. Но ведь есть люди, которые не ощущают себя вот в такой проактивной позиции, да, то есть, ну, фактически это такой, ну, постоянная жизнь. То есть тебя все время говорят, ты вот вообще, ты не такой, ты плохой сын или такая, ты плохая дочь, да, у тебя никогда ничего хорошего не будет. Да? Вот эта трансляция негатива постоянного, да, негативного послания, она в конце концов вгоняет в такие рамки, что ты все вокруг ощущаешь, что я бракованный, грубо говоря. Я пришел в этот мир бракованный, и весь мир против меня. Да?
Я думаю здесь о двух вещах. Я думаю о том, что Если бы Лина пришла на психотерапию, то, возможно, вслед за вот этим исследованием, про которое говорит Кирилл, про то, что у нее получается, при каких обстоятельствах все же она автор, ну, вот того, что она делает, а в каких ей не удается, ну, как-то защитить свои границы, защитить свою волю от постороннего вмешательства пагубного какого-то. Вот вслед за этим, наверное, можно было бы исследовать, даже не исследовать, наверное, можно было бы вообще в ходе самой терапии, установления отношений между терапевтом и клиентом, можно было бы обращать внимание на те зоны, где я, как другой человек, который встретился на ее пути, вижу в ней взрослого, в которой я доверяю ее выбору, в которой я доверяю ее опыту вообще ей, и в какой я ее вижу взрослой рядом с собой. То есть мне все-таки кажется, что мы о себе узнаем из отклика другого. Мы себя видим такими, какими мы отражаемся в глазах другого, кто на нас смотрит. Вот мне кажется, что здесь была бы важна такая, ну, не знаю, в психологии это называется интервенция, такое немножко объективное, ну, слово, делающее как будто человек объектом, но вовсе в процессе наоборот. Вот. А еще одна вещь, которую мне хочется сейчас без паузы фактически тоже предложить нам к обсуждению, это слово «смирение». Когда ты после паузы задавал свой вопрос, я обратила внимание на то, как ты сформулировал фразу: «Ну что, нам нужно просто смириться и, сложив, и сложить лапки и принять это все». А я думаю о том, что это такая парадоксальная вещь, но мне кажется, что там я буду о себе говорить сейчас, да, не об абстрактном человеке. Если я чувствую себя вполне выбирающей и вполне отвечающий за свои действия, если я себя чувствую таким человеком, то это не отменяет необходимости, а может быть, даже увеличивает необходимость смиряться перед вещами, которые больше, чем я. И я здесь думаю, безусловно, и о вере, и о смирении. Ну, все в руках Божьих. И я вспоминаю сейчас молитву, которую, ну, вот как-то стараюсь не забывать. Молитву, в которой мы просим Бога не дать забыть, что все ниспослано тобой. И какие бы я ни получил известия в течение дня, да, помнить, что, ну, на все святая воля твоя. Я думаю о том, что, ну, и я, и то, сколько у меня ответственности в жизни, и как я себя чувствую прямо сейчас, все это в руках Божьих, что на самом деле мой выбор, он вообще невелик. Что не отменяет того, что в каких-то обстоятельствах я себя чувствую отвечающим перед своими там братьями и сестрами, перед другими людьми, я себя чувствую отвечающей за свои действия. Вот. И я думаю о том, что, возможно, комплекс жертвы — это также и ситуация войны, ну, то есть человек находится в борьбе, и что-то не позволяет ему принять со смирением. Ну вот, то, что крест свой, да, получается.
Слушай, ну смотри, если я буду воспринимать как, ну, значит, свое положение жертвы, да, как крест, то, ну, все окей, ну, я такой-то, что уж тут, да. То есть есть ли вообще ресурсы для того, чтобы, ну, как-то выйти из этой своей... Я услышал тебя, да, и я, ну, глубоко солидарен с этим, должен сказать, да, но я пытаюсь вот найти вот какой-то, скажем, как говорят китайцы, срединный путь, да?
Это вовсе не значит бездействовать и, как ты говоришь, ну, для меня смирение и сложить лапки
это разные вещи, да?
Они, в общем, в большом количестве ситуаций противоположны. Иногда смирение, знать, ну, вообще для меня, наверное, смирение — это про то, чтобы стараться услышать волю Божию. Угу. И если мы будем читать Писание, то мы увидим, как Иисус, там, не знаю, приходит в церковь и разрушает эти лавки торговцев, да, он в этом месте не бездействует и не остается не включенным.
Ну да, у него довольно проактивная позиция, да.
Абсолютно. Ну и вообще ничего, ничего в, ну, там, в истории жизни Христа ничего не указывает на складывание лапок.
Ну да, и на пассивность, да. Согласен, да. Угу. Да, Кирилл.
Мне кажется, что когда ты говоришь: если я приму роль жертвы как крест, вот мне кажется, что в этих словах уже есть некоторое противоречие. Если я принимаю что-то как крест, я, если я действительно принимаю это со смирением, я не чувствую себя жертвой. Угу. Мне кажется, что в роли жертвы есть... содержится непринятие чего-то и обида. Когда я принимаю что-то со смирением, то я делаю выбор. А у жертвы как будто бы нет выбора. Я не выбираю. Что-то со мной делают, что-то, что я отказываюсь
чего
принять,
чего я не хочу.
И это, правда, очень тонкое и сложное место. Да? Как можно выбрать, как можно принять со смирением что-то, ну, чего я на самом деле не хочу.
И я, простите, здесь тоже, ну, хотела бы еще дать звучание еще одной теме, которая, кажется, мне важно пришла сейчас в голову. Я подумала о том, что мы сейчас обсуждаем все эти ситуации на уровне индивидуальном, на уровне одного человека. А если на секунду подумать с точки зрения всего общества, то я бы сказала, что, конечно, ситуации, в которых мы видим, что люди снова и снова оказываются в этом бессильном состоянии, когда они могут только вопить о помощи и чувствовать себя просто, ну, глубоко несчастными, и здесь, ну, вот просто, да, не способными ничего поделать с этим, я думаю о том, что это, безусловно, социальный симптом. Ну, то есть это место, ну, это как боль, которая локализуется в том месте, где происходит воспаление. Угу. Да, и, значит, что-то пошло не так в нашем совместном бытии всех людей, что мы делаем больно. Вот, ну, мы как-то так друг относительно друга расположились, что вот здесь вот людям, которых там вот зажало, например, да, вот в системе, например, сейчас воспитания деток, да, вот наших, их там так зажало, что все, ну, как-то там уже, ну, и нам нужно всем перестроиться, нам нужно что-то увидеть и как-то делать. Ну, то есть это вот очень, мне кажется, важный сигнал на уровне социума. Простите, что я так немножечко перебила предыдущую тему, но мне хотелось, чтобы это прозвучало.
Мне осталось буквально пару минут, и мне бы хотелось, чтобы мы хотя бы какие-то наметили моменты, связанные с тем, какие ресурсы есть у человека, чтобы, ну, попытаться преодолеть этот синдром жертвы и, не знаю, пройти к... Ну, действительно достучаться до своего собственного «я», да, то есть вот что я как личность могу сейчас, кем я могу быть, и как я могу преодолеть то, что меня гнетет.
Вот я думаю, что мы и есть их ресурсы, иногда они уже сами не могут, ну, люди в депрессии глубоко уже сами не могут поверить и попросить о помощи, иногда это должен сделать кто-то, кто оказывается рядом.
Да, иногда важно прямо... делать какие-то активные шаги людям, которые рядом, подходить, потому что человеку самому может быть сложно. И, наверное, еще одна вещь я быстро скажу. Мы в жизни часто, вот такая позиция жертвы ассоциируется с чем-то очень негативным и может звучать как обвинение. Да ты ведешь себя как жертва. Да? И мне хочется тут сказать, что понятно, что такая позиция, она может быть неприятной, раздражающей, но люди это не выбирают осознанно. И они действительно страдают. Вот. Им нужна поддержка.
Да. К сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо, ребят, что пришли. Я думаю, что мы только подняли какой-то пласт.
Чуть-чуть, той
проблемы, о которой мы сегодня говорили. Напоминаю, что два раза в месяц сейчас выходит передача «Ничего особенного». Мы говорим о том, что волнует родителей, особенно их детей. И мы, конечно же, вот Жанна поднимает этот вопрос, и он очень важный. Мы поднимаем в передачах этот вопрос, вопрос уже взрослых, родителей взрослых людей, молодых людей с особенностями.
Спасибо,
и мне кажется, это очень важно поднять этот вопрос и как-то отдельно обсудить, что с этим делать, как преодолеть, и как помочь и себе, и своему уже взрослому человеку, да, и обрести какой-то важный фундамент. И, конечно же, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, чтобы в этом году, желаю, чтобы в этом году у вас было больше радости, света, любви, счастья.
И поддержки.
И поддержки. Да, и да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания, спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.